Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? В эфире передача «Маша в теме».
Всем привет! Говорим о современном и вечном. В теме я, Маша Хмелинина, и Алексей Власихин. Здравствуйте, Алексей.
Да, всем привет. Тоже сегодня за молодежь буду отбиваться.
Все правильно. Я, на самом деле, давно мечтала об совместном прямом эфире с Алексеем. Алексей – магистр богословия. Да. Ну и по совместительству программный директор портала Теос Медиа, ну, соответственно, мой программный директор, босс. Я, естественно, не смогла не воспользоваться этой возможностью поспорить со своим боссом в прямом эфире, тем более, что мне дали разрешение официальное. Так что, надеюсь, сегодня получится...
Спор, да, разговор.
Спор. Ну и, естественно, мы не смогли пройти мимо этой шумихи вокруг нового фильма «Мастер и Маргарита», между прочим, собравшего уже почти 1,5 миллиарда рублей кассовых сборов. Угу. Ну и, естественно, тоже решили поговорить об этом фильме. Его ругают, им восторгаются, его называют дрянью.
Вообще, это хороший показатель, когда одновременно и ругают, и хвалят. Мне почти всегда кажется, что это что-то интересное получается.
Ну, мне кажется, так и есть. Действительно, получилось что-то интересное. Но сегодня мы, наверное, будем говорить не столько о фильме, как какие-то кинокритики, потому что мы не кинокритики, наверное. Не знаю, как вы себя позиционируете, но я точно нет.
Я позиционирую себя как профессиональный зритель.
Хорошая позиция, мне нравится. Когда-нибудь я тоже дорасту до профессионализма в этой сфере, но пока надо мной только смеются по списку тому, что я смотрела. Вот, и посмотрим мы на этот фильм с точки зрения эскапизма. Это что такое? Это бегство от реальности, да? Посмотрим, как эта тема раскрыта в произведении «Мастер и Маргарита», как она раскрыта в новом фильме. Мне кажется, сразу скажу, что очень здорово раскрыто. Да, почему, например, вот одно из высказываний Маргариты было к мастеру, что «вся моя жизнь» в этом романе, да, почему она так говорила, была ли работа мастера его спасением, или это, наоборот, было его проклятием. Ну и вообще нужно сказать, что это ведь очень такая вечная и, тем не менее, крайне современная проблема, что мы пытаемся сбежать из реальности в мир собственных фантазий, в мир своего воображения или не своего, например, в мир книг, кино, компьютерных игр, кстати. Вот. Так что, друзья, если вы смотрели новый фильм «Мастер и Маргарита», то, пожалуйста, пишите свои впечатления нам в комментариях. Если просто читали или знакомы с этим произведением, то тоже ждем ваших сообщений. В общем, любых сообщений мы очень-очень ждем. Ну и будем очень рады вашим лайкам, комментариям, подпискам, репостам. В общем, всему, что продвигает наши прямые эфиры. Это вот прям, да, сердечко попыталась показать, наверное, не получилось. Ладно.
Сейчас говорят, вот так надо показывать.
Вот так надо показывать.
Я тоже разбираюсь, так сказать, в трендах.
Говорю, вот Алексей хороший кандидат для того, чтобы говорить на молодежные темы.
Вообще...
Тем более, что у вас сын подросток.
Да, 15 лет, так что я эксперт по неволе.
Да. Я сразу скажу, что для меня возможность спрятаться от тяжелых событий в собственном воображении или в каких-то книгах, фильмах, больше в книгах для меня, это такой спасительный островок. А для вас?
Ну, да, я вообще считаю, что воображение – это одна из ключевых особенностей того, что значит быть человеком. То есть это что-то такое фундаментальное. Невозможно себе представить человека, человеческую культуру без воображения. Это... Я, кстати, не знаю, как насчет животных. Наверное, тоже у них что-то такое есть.
Но... Определенно есть. У меня кошка, когда спит, она во сне вздрагивает. И мне кажется, что ей что-то такое снится неприятное.
Да, то есть это, мне кажется, очень важный такой... аспект, элемент человечности. Да, без воображения представить что-то невозможно. Другой момент, что часто это ставится в какой-то упрек, вот как ты сформулировала на тему в самом начале, о том, слово «эскапизм», оно обычно используется в таком негативном ключе. И обычно в таких случаях речь идет о том, что человек прячется от реальной жизни в каких-то там фантазиях, в книгах, в играх, в чем угодно, да. Причем тут тоже такой, на самом деле, вот ты даже сумела невольно выстроить какую-то иерархию эскапизмов. То есть считается, что, например, если человек, например, бежит в мир высокого искусства, например, в балет, или там, скажем, не знаю, в живопись или в книге. Это mm-hmm. такой более благородный вид эскапизма. А в игры, да, ты вот так чуть-чуть с пренебрежением это обозначила, это обязательно такой более низкий вид mm-hmm. эскапизма и так далее. На самом деле, по поводу эскапизма, упрек начал звучать достаточно давно, да, в отношении людей, там, которые описывают какие-то миры фантазии. Вот были великие авторы первой половины 20 века, Клайв Степ Льюис, Толкин. Да, ну Толкин, автор знаменитой там, трилогии «Властелин колец», там, «Хоббит туда и обратно», «Сильмариллион» и многих других произведений, он часто с этим упреком сталкивался. Вот, и в одном из своих произведений он отвечает на этот упрек следующим образом, что да, сказки это есть... сказки позволяют нам бежать от реальности. Угу. Он говорит, но нужно провести границу и обозначить различие между побегом с поля боя и побегом из тюрьмы. И мне кажется, это очень интересное размышление. То есть, другими словами, он говорит, что есть виды побега, которые оправданы. Не всякое нахождение в реальности... Просто этот упрек каким образом формулируется? Что вот есть люди практичные, которые занимаются делами, а есть фантазеры, которые куда-то бегут. На самом деле, вот этот побег, он иногда... просто необходим для человека. По разным причинам. От самых простых, базовых, о том, что это просто форма отдыха. Да, мы часто тоже... Интересно, что хоть вроде бы русская культура не взращена на основании какой-то пуританской трудовой этики, тем не менее, все равно как-то считается, что ну, есть вот серьезные дела, там, как делу время, а потехе час. Да, что вот всякое такое потеха, это что-то такое слегка пренебрежительное. Вот. На самом деле, мне кажется, что нет ничего зазорного признать в том, что ну, мы просто нуждаемся в отдыхе. Мы нуждаемся в том, чтобы ну, как-то иногда переключиться, да, и просто, не знаю, там, посмотреть на природу, не знаю, там, съездить куда-то на лыжах, или...
Или
написать собственный роман, или заняться спортом, не знаю, посидеть с детьми, или там, не знаю, поиграть в игру. Да, игры, кстати, это тоже один из элементов человеческой культуры, которая тоже всегда с нами была.
Мне хочется сказать про игру, но для начала я должна спросить про ваши впечатления от фильма, потому что то, что я хочу сказать, это тоже связано с впечатлениями. Давайте про фильм. Вот когда вы его посмотрели, это было недавно.
Дня три назад, наверное, да.
Что особенно понравилось или не понравилось?
Ну, в целом хочу сказать, мои впечатления о фильме положительные, то есть он мне понравился. Я не могу сказать, что прямо вот восторг, ну, там, если там по пятибалльной какой-то шкале, я бы поставил, наверное, 4. Угу. Ну, такие 4 уверенно, без всяких там крестиков там на руке и все прочее, без скрещенных пальцев, да. То есть это, ну, действительно хороший фильм, то есть так должно выглядеть такое большое кино, которое создано специально для большого экрана. Там хорошая игра актеров, крепкий сюжет, то есть он держит тебя. То есть это действительно такой чисто блокбастерный фильм, в том смысле, что он, в отличие там, ну, там считается, что один из признаков такого артхаусного кино, это когда, не обязательный, но тем не менее, один из, когда режиссер позволяет тебе самому погулять. Воображении по тому, что ты видишь на картине, то есть самому позволяет делать какие-то выводы, то есть больше оставляет за тобой. То есть блокбастер обычно тебя ведет. Да, он обычно тебя цепляет и так вот по фильму тебе показывает, куда смотреть, вот, за какими движениями рук следить и каким, значит, каким-то выводом тебя более-менее четким приводит. Ну, хотя, может быть, тут могут быть варианты. Вот это такой, в этом смысле, хорошо сделанный, зрелищный фильм с хорошим звуком, с красивой картинкой, с качественными спецэффектами, что для российского кино такой важный момент. То есть они там есть, и они сделаны, ну, как кажется, что со вкусом.
Мне тоже понравилось.
Кажется, что со вкусом. Это вот то, что касается внешней стороны. И сам сюжет, мне понравилось и сам формат экранизации. Мне понравилось, что это диалог с романом, а не просто попытка перенести его вот так слово в слово, движение в движение с книги на киноэкран. Почти всегда вот такая буквальная попытка, ну, мне кажется, не то чтобы обречена, но это очень сложно. Это очень сложно и вот в отношении того же Булгакова, его «Мастера и Маргарита», мне кажется, даже невозможно. Вот здесь режиссер выбрал такой вариант диалога с романом, и мне кажется, это очень верный ход.
Да, я тоже слышала, что хорошие тексты очень тяжело экранизировать. У нас есть комментарии. Андрей нас приветствует, говорит: «Маша, привет, Алексей, приветствую. Я после просмотра фильма, — пишет Андрей, — решил прочитать книгу, но в книге не так интересно». Это, кстати, тоже классный момент, что многие после просмотра фильма решаются прочитать книгу. Мне кажется, что как минимум в этом фильме тоже можно уже поставить плюсик, что он вдохновляет тебя не то, чтобы ты посмотрел ту историю и все поставил на ней там крест или, ну, такой, ну, на раз. Вот, а она тебя вдохновляет еще побольше узнать что-то про, может быть, жизнь автора. Да, кстати, нужно сказать, что роман «Мастер и Маргарита» очень автобиографичен. Вот, так что классно, Андрей, что вы идете дальше, знакомитесь с этим произведением. Ну, мне кажется, книга тоже очень интересная, может быть.
Да, и в этом смысле мне кажется, что, ну, для меня вот одним из признаков хорошего произведения является в том, что это произведение использует возможности своего жанра, да, своего формата. Ну, например, то есть книга, сила книги зачастую в том, что она может возбудить воображение то, что нельзя нарисовать. Вот мне кажется, что, ну, многие хорошие книги, интересные книги, они именно как раз таким образом работают. Они рассказывают историю таким образом, что, ну, что она вызывает какие-то образы, картины в твоей голове. И эти картины, их очень трудно каким-то другим способом вызвать в тебе, кроме слова.
Угу.
Да, вот это вот один. И книга Булгакова, она именно таким образом работает. С другой стороны, хорошее кинематографическое произведение должно быть несводимо к пересказу. То есть в нем должно быть что-то, что нельзя просто рассказать. Иначе зачем было одну знаменитую балерину спросили, о чем был ваш танец? Мне очень нравится ее ответ. Она говорит: если бы я могла рассказать, я не стала бы танцевать.
Угу.
И в этом смысле мне кажется, что вот в книге, прошу прощения, в фильме «Мастер и Маргарита» Лакшина есть как раз что-то, что нельзя пересказать.
Дает почувствовать.
Да, да. То есть и вот эта совокупность картинки, звука, какой-то динамики между персонажами, вот это, там есть хорошая такая добрая кинематографичность.
Угу.
Ладно сделанная, я бы так сказал.
Сергей нас тоже приветствует. Да, всем здравствуйте. Пишите о своих впечатлениях о новом фильме «Мастер и Маргарита». Будем очень рады вашим комментариям. Я тоже поделюсь своими впечатлениями. Буквально вчера вечером я посмотрела этот фильм. И, вы знаете, у меня возникла очень-очень забавная ассоциация, связанная с компьютерной игрой. Я в свои 14 лет играла в игру, которая называется «Элис. Madness Returns». Это...
А, то есть компьютерные игры ты все-таки играла?
Конечно, я играла.
То есть вот это такой снобизм по отношению к ним, выведение несколько наигранное.
Да, конечно, наигранный. В общем, что это за игра? Это, по сути, «Алиса в стране чудес», но не в стране чудес, а скорее в стране кошмаров. То есть льюисовского чудесного прекрасного мира там особо нет. Там есть жестокость, убийства, всякие кровавые сцены. В общем, это Алиса, которая... безумно, которая пережила очень страшную трагедию, она потеряла родителей в пожаре, и она страдает вот галлюцинациями, очень тяжелым душевным заболеванием, лежит в психиатрической больнице, и чтобы справиться с этим душевным заболеванием, она отправляется вот в эту страну чудес. Но эта страна чудес из-за ее травмированного душевного мира травмирован и вот этот вот мир чудес, да, страна чудес, и она встречается там с разными. То есть в чем заключается игра? Она встречается, это Алиса, это твой персонаж, ты встречаешься с разными там монстрами, разными непонятными существами, тебе нужно с ними сражаться, вот, чтобы как-то этот мир изменить. И у меня, наверное, ну, целую половину фильма, сколько я смотрела, была очень явная ассоциация вот с этой игрой, потому что, если вы помните, очень часто там вот в фильме переключаются эти планы, когда он находится в психиатрической больнице, да, рассказывает...
мастер имеется в виду.
Да, мастер находится в психиатрической больнице, своему приятелю бездомному рассказывает про сюжет своего романа, который он пишет, рассказывает про, в том числе, там, свою жизнь. И вот тут у меня очень очень-очень срабатывали эти образы, вернее, даже, наверное, это ощущение какого-то безумия и напряжения. Это вот то, о чем вы говорите, что фильм дает почувствовать что-то. Он дает вот какую-то эмоцию. И вот меня эта эмоция перенесла в те мои 14 лет, когда я играла в эту игру, и она тоже передавала это ощущение какого-то безумия, напряжения, и что вот вокруг, ну, что-то не то происходит. У вас были какие-нибудь ассоциации с другими произведениями, там, книгами, фильмами, когда вы смотрели фильм?
Ну, да, ну, скажем, это, может быть, несколько не центральная тема, может быть, несколько неожиданная, но интересно, что грим, вот там Коровина, Азазелла, когда они выступают перед московской публикой, да, 30-х годов, этот грим напоминает грим Джокера в фильме Нолана. «Темный рыцарь», да, вот, в исполнении Хита Леджера в роли Джокера. То есть вот что-то такое, то есть это уже не совсем такие добрые клоунские маски. Это вот именно... знаешь, в американской культуре есть такая забавная штука — боязнь клоунов. Я не знаю, есть ли в России как бы такой феномен, но вот прямо если верить американским фильмам, там каждый второй ребенок. Так вот здесь как раз... Ну, он это попытался воплотить, вот этого маска, которая на самом деле нисколько не развлекает, а скорее она подчеркивает такую опасность игры, в которую вовлечен человек. Так же и здесь мы видим, что эта игра опасна, и вот это некое напряжение, некое ощущение происхождения чего-то такого недоброго, коварного, опасного, оно в этом фильме, да, передается. Мне очень понравилось, как используются звуковые эффекты, да, когда появляется Воланд, да, именно вот не немецкий профессор, а именно Воланд.
Да,
то есть как будто меняется сама реальность, как будто она вторгается вот в этот мир, в котором находимся мы. Ну да, и безусловно, так как, собственно говоря, здесь повествование ведется в двух полостах, и вот этот исторический контекст, от которого пытаются сбежать и мастер, и Маргарита, исторический контекст, в котором сам жил Михаил Булгаков, это... Москва 30-х годов, репрессии, люди, которые вдруг исчезают по ночам. Цензура, когда просто человеку запрещают писать и говорить. Да, вот это вот пространство какого-то такого кошмара, сужающегося и над жизнью каждого человека, когда там была шутка, там, что в Москве, как в трамвае, там половина сидит, половина дрожит. Да, вот эти все вещи, да, они показаны при всем при том, что это все происходит за каким-то таким фасадом, ну, какого-то такого строительства, какого-то,
не знаю,
маршей, да, постоянных, да. Но ты понимаешь, что это строительство, там есть интересная такая метафора, что вот этот мастер живет в старом доме, в котором цветут розы.
Угу.
Вот. И он говорит, что да, в Новой Москве вот этим розам нет места. Все цементируется, все как-то заливается в бетон. А вот эти розы, пусть они как-то неказисто растут почти из бока дома, они тем не менее несут в себе что-то такое живое, настоящее, да, чем можно любоваться, чем можно восхищаться, жизнь сама в этом есть. Да, поэтому тема побега от реальности, она, пожалуй, в фильме сформулирована даже и выражена еще сильнее, ярче, чем в романе. Да, там действительно герой и его возлюбленная пытаются убежать от той жестокой реальности, в которой они находятся, в какой-то мир воображения, мир грез. И знаешь, ну, точно не поворачивается язык их в этом обвинить.
Да.
Потому что мир, в котором они находятся, он заслуживает того, чтобы из него бежать. То есть вот этот, само вот это наше стремление в нашем воображении представить мир, в котором зло побеждено, да, представить мир, в котором есть, ну, какое-то освобождение, искупление, в котором, ну, любящие там сердца, там, не знаю, встречают друг друга, извините уж за такую пафосную формулировку, само это стремление, в нем есть что-то такое глубоко человеческое, что-то вот от образа Божия в человеке, вот этой тоски по какому-то правильному, искупленному миру, где есть любовь и справедливость. Мы не видим этот мир вокруг себя. Вот эта сама попытка вообразить его говорит о том, что есть что-то внутри нас, побуждающее двигаться в эту сторону, да, бежать в эту сторону, стремиться в эту сторону.
Я сейчас подумала, у нас есть комментарии, сейчас я их прочитаю, а я пока не забыла мысль. Вот вы сейчас говорите, что мы не можем обвинять людей, которые пытаются сбежать из жестокой реальности в какой-то мир грез. И я сейчас почему-то подумала про подростков, которые круглые сутки готовы играть в компьютерные игры, где они проводят время с друзьями, то есть они говорят, вот здесь, смотрите, какой классный мир, здесь я могу летать, здесь у меня есть крутой там прикольный став, как говорят, здесь у меня можно начать сначала, если там жизни закончились, можно попробовать пройти уровень заново. А в реальном мире у меня ничего нет. В реальном мире меня только и делают, что, не знаю, упрекают родители в чем-то. В реальном мире мне только и говорят, что я где-то не прав, что я плохо учусь, что я слишком зависим от телефона. А вот тут вот оно, твой мир. И вот вы говорите, что нельзя обвинять. А вот в такого подростка, который пытается найти этот мир в компьютерной игре, тоже более там, радостный, более счастливый.
Забавно, что в фильме речь идет не о подростке, а вполне себе взрослом. Таком дяденьке, взрослой тетеньке. Да почему-то все время на подростках, да, мы решили хотим оторваться.
Ну, это же программа молодежная.
Для подростков. Нет, безусловно. Дело в том, что практически все хорошее, что в нас есть, может быть использовано неправильным образом.
Да.
Это практически все, что в нас есть, оно им можно злоупотребить, если оно как-то происходит неконтролируемо, каким-то захватывает всю нашу жизнь, всю нашу личность. Там, не знаю, любовь, привязанность, дружба, почти все угодно, что угодно может быть искалечено, да, при неправильном каком-то обращении с этим. И такие сильные материи, воображение – это очень сильная штука, да, она может тебя поднять, а может тебя и сжечь, наверное, да, действительно как-то привести к тому, что ты теряешь связь с миром, который находится вокруг тебя. Но я бы сказал так, что прежде чем там вынести какие-то такие осуждающие, да, вердикты или там слова предостережения, нужно сказать, что по природе своей воображение прекрасно. То есть воображение – это часть того, что значит быть человеком, образа Божия в человеке, да, способность к этому полету, способность к этому побегу. Там, в Библии, вот в книге притчей, интересные слова, там написано, что Бог вложил в сердце человека вечность. И, конечно, когда мы смотрим вот на то, что вокруг нас, появляется какое-то ощущение несообразности между тем, что внутри нас, вот этим миром и Вселенной, а тем каким-то глубинным предназначением, которое мы даже не способны сейчас и понять, и сформулировать, да и тем, что мы видим вокруг себя, это собственно говоря, формулировали все там, от библейских авторов и древнегреческих философов, там, Платона до вот, не знаю, современных поэтов и всего прочего. Поэтому нам нужно, по крайней мере, признать, что вот эта тоска, вот это наше желание, стремление и возможность побега в мир воображения, это само по себе не есть что-то плохое. То, что оно может быть обращено вот в какую-то деструктивные вещи. Да, ну, для меня, да, скажем, еще раз я хочу эти вещи проговорить. Воображение есть вот этот аспект отдыха, ну, как в искусстве любом. Да, искусство в самом глубоком каком-то смысле, оно глубоко непрактично. Оно как раз напоминает о несводимости человека вот каким-то практическим, таким прагматическим действием. Ты смотришь, и тебе просто хорошо, красиво, и в этом есть что-то такое, ну, абсолютно нерациональное и неизмеримое, ну, в цифрах, да, я не знаю, в чем-то таком. И в этом самом акте вот этого прикосновения к красоте есть что-то исцеляющее для человека. Какой-то, это и работа, это и отдых, да, это что-то очень важное такое, глубокое. И в то же время воображение, вот этот сам побег, он очень связан с нашей способностью к надежде. Вот это воображение и надежда в человеке, они идут как-то вместе. Да, они, воображение – это упражнение в надежде. Да, ты рисуешь себе мир, в котором вот нет чего-то, что разрушает тебя сейчас.
Вот это интересная мысль.
Вот, и это упражнение, оно, собственно, вооружает тебя и дает способность и в реальной жизни преодолевать и строить. Ну, вот есть там знаменитая речь Мартина Лютера Кинга-младшего, известного христианского проповедника в США, борца за права чернокожего населения. Его самая знаменитая речь, она называется «У меня есть мечта». Да, то есть и в его случае совершенно точно эта мечта, она имела яркое практическое измерение. Да. Она давала ему способности, его сторонникам стоять перед лицом насилия и бороться за, ну, достоинство, которое есть в каждом человеке, независимо от цвета его кожи. Победила ли идея Мартина Лютера Кинга там, полностью? Нет. Сделал ли он шаг в сторону там, освобождения и реально принес ли он что-то в жизнь людей? Ну, безусловно, принес. Да, вот, мне кажется, такая яркая жизненная иллюстрация того, как воображение может менять реальность. И, в общем-то, Я где-то недавно прочитал фразу, не помню, не запомнил, как всегда, как она точно звучит. Смысл такой, что ну, практически любое великое открытие, любое великое достижение, которое есть в современной цивилизации, включая и самые технологичные вещи, там, от камеры, которые нас там снимают, до интернета и всего, вначале это что-то было связано с воображением. Да, поэтому воображение, на самом деле, безусловно, это великая вещь, как в плане каких-то, не знаю, технологичных изобретений, так и в плане способности вооружать нас надеждой, я бы так это сказал.
Ну, наверное, поэтому многие фантастические произведения часто являются пророческими. Давайте вернемся к «Мастеру и Маргарите». У нас есть комментарии. Оля пишет: «Новый не смотрела, я не в теме, смотрела старый и начинала читать, но бросила. Как так Клайв Льюис больше вставляет? От сказок перешла к более серьезным его произведениям и от них в большем восторге, чем от сказок».
Вот совсем ну, со многим согласен, кроме фразы «более серьезным». Угу. Клайв Стейплюис сам не считал его «Хроники Нарнии» несерьезными произведениями. Угу. Вот опять здесь есть это какая-то лукавая иерархия, когда вот есть... у Льюиса же есть эта фраза, что когда-нибудь мы опять станем достаточно взрослыми, чтобы начать читать сказки, вернуться к сказкам. Для него это признак взрослости, что ты способен жить, строить как-то в мире воображения, развивать свое воображение. Это не что-то второстепенное. Я вот не согласен с этим. Мне вот тоже у Клайва Стейпа-Льюиса на самом деле... нравятся его в большей степени его эссе там, или научные работы там, угу. посредневековые. Мне очень нравится у Клайва Стейпа-Льюиса. Взять того же Толкина, то в его случае, конечно же, его художественный мир... Почему сказал «конечно же»? В его случае его как раз вот фэнтези-произведения нравятся мне пожалуй, больше, чем его эссе, хотя они тоже хороши.
Угу.
Да, это просто вопрос вкуса. Вопрос вкуса.
Люда спрашивает, что такое покой, обещанный в финале «Мастеру»? Тоже эскапизм? И о чем был страшный сон Маргариты? О мастере в бревенчатом здании? Это же не психушка, она по-другому выглядит. Ну, мы, наверное, сейчас ответим на вопрос Люды, а я еще немножко почитаю. Андрей пишет, сцена бездомного и Берлиоза с сатаной перенесена прям точь в точь.
Из романа имеется в виду, видимо.
Или из фильма. Андрей, что вы имеете в виду? Вы имеете в виду
перенесена
в фильме?
Откуда, куда? Ну, я так понимаю, что он, это тот же Андрей, который написал, что он вначале посмотрел фильм, потом произведение. Видимо, имеется в виду, что она совпадает и в романе, и в фильме.
Ну, действительно, она очень хорошо передана.
Я признаться, вот так целиком давно не перечитывал «Мастера и Маргариту», поэтому какие-то вещи у меня могут здесь теряться. Я бы... предпочел обсуждать в данном случае тогда, наверное, скорее фильм, чем художественное произведение самого Булгакова, да, потому что какие-то детали я могу сейчас подзабыть. Что касается покоя, вообще, конечно, здесь, наверное, нет категоричного ответа. Собственно говоря, «Мастер и Маргарита», чем интересно, это, по-моему, самый читаемый роман в России на данный момент. То есть, вот я где-то видел разные списки, он на первом месте.
За рубежом, кстати, Булгаков тоже самый популярный автор, он уступает только Достоевскому и Толстому.
Антон Павлович, как же?
Нет, он туда вот. Смотрите. Как-то не попал в этот список.
Да, я, в общем, к тому говорю, что здесь, наверное, могут быть разные ассоциации у разных людей. Если говорить о фильме, тут мы можем, конечно, я боюсь смело вступить в область спойлеров. Не знаю, какая у тебя политика насчет спойлеров?
Я не против спойлеров. Но мне кажется, сюжет «Мастера и Маргариты» он настолько популярный и настолько известный, что, мне кажется, все равно он во многом знаком многим. Поэтому если прям очень хочется сейчас спойлерить, то... давайте, я даю добро. Если вы очень против, то зажмите уши сейчас. Но, пожалуйста, не отключайтесь. У нас важный разговор сегодня. Вот, зажмите уши на 2 минуты и возвращайтесь.
Не знаю, управлюсь ли я за 2. Дело в том, что, мне кажется, одна из причин, почему людей привлекает «Мастер и Маргарита», помимо там очень богатой фантазии, интересных образов, какой-то бурлеска, какой там присутствует, И одна из причин, собственно говоря, мне кажется, почему роман запрещали в Советском Союзе. Да, потому что тут у Булгакова вольно или невольно присутствует обращение к теме метафизики. Что имеется в виду? Дело в том, что, опять, когда мы говорим об эскапизме, да, когда мы говорим вот об этом побеге от реальности, одна из таких самых жестоких, суровых вещей, которая нас всегда здесь как бы настигает и хватает за ногу и возвращает в реальность, это тема смерти.
Угу.
Потому что смерть, кажется, что она как бы обесценивает то, что мы делаем. Она обесценивает наше воображение, она обесценивает наше творчество, она обесценивает нашу борьбу. Ну вот есть человек, который, ну вот, как и в романе, так и там, не знаю, сам Михаил Булгаков, который, ну, пытается своими книгами, пытается тем, что он делает, какой-то кусочек свободы, творческой свободы отстоять, несмотря на ограничения, несмотря на цензуру, хочет остаться мастером с большой буквы. Хочет быть тем, кто вот, ну, просто говорит и изображает то, что ему кажется важным и интересным. Да. Есть это какая-то бездушная государственная машина, чаще всего обезличенная, да, ну, там, в лице конкретных представителей, ну, которые, собственно, тебя конкретно наплевать, и которая перемалывает тебя. И вот здесь вопрос, ведь он очень важный для любого автора, потому что эта перемалывающая машина, это может быть как государственный карательный аппарат, может быть, не знаю, там, суровая реальность рыночных отношений, когда там я продам гитару и куплю себе хлеб, но подумай, чем пахнут эти деньги. Да. Вот это, или какие-то другие жизненные обстоятельства. Там. Вот, и здесь вопрос в том, что стоит ли оно того, чтобы бороться. Да. Что тебе дает силу вставать и опять идти против этой машины? Или, может быть, если все заканчивается смертью, если реальность исчерпывается только тем, что мы видим вокруг себя, может, имеет смысл, ну, поддаться какому-то конформизму? Да, ну, то есть, может, имеет смысл тогда действительно, как вот и в фильме, и в книге, ну, не знаю, писать там какие-то книги, которые рассказывают там о, не знаю, победе коммунистического труда, угу, там на полях где-то там, или о великих стройках. Да, может быть, действительно стоит, ну, прогнуться перед этой системой и жить комфортно. Жить комфортно, плыть по течению. Да, почему мы осуждаем это? Почему мы осуждаем политику плыть по течению? Почему плохо, не знаю, отставить свою творческую свободу там перед, не знаю, перед машиной каких-то там, не знаю, коммерческих предложений? Да? Ну, это другой способ, так сказать, сломать человека. Почему? Почему? Особенно перед лицом смерти. Вот тебе реально за твои произведения могут бросить в тюрьму, где ты, ну, погибнешь. То есть что должно тебе дать способность бороться за свое достоинство, зная о том, что смерть отменяет все? Поэтому вот перед лицом таких вызовов, вот, не знаю, тот же Михаил Булгаков, он не был глубоко религиозным человеком. Это все то, что мы о нем знаем. Но вот это само интуитивное его обращение к теме Евангелия, да, вот к этому Иешуа, который является такой, я бы сказал, несколько редуцированной версией, упрощенной версией евангельского Христа, который, несомненно, богаче, сложнее и глубже, ну, на мой взгляд, да, на мой взгляд, конечно же, вот как христианина. Это попытка все-таки вот найти какую-то, да, то есть у него, в его романе судьба мастера и судьба Маргариты не заканчиваются смертью. Ему хочется вот этой метафизики. Ему хочется, чтобы было какое-то посмертное вот слово справедливости, награды тем, кто стремился идти по пути, там, не знаю, любви и свободы, и наказание тем, кто эту свободу душу там, в виде там, Понтия Пилата или там, чиновников советской системы.
Ну вот получается, что смерть не обесценивает все то, за что ты боролся. Вот вы несколько раз повторили эту мысль, что ради чего бороться, если в итоге смерть, она все перечеркивает. Но вот я не согласна с этим ни в романе, естественно, Булгаков показывает это, ни в фильме, мы тоже это видим, ни в реальной жизни, ну, нам ли, верующим, не знать это, что
да,
смерть, она не перечеркивает. И вот, возвращаясь к упомянутой сцене на Патриарших прудах, помните, там Воланд говорит, что да, человек смертен, но это еще полбеды, плохо то, что он внезапно смертен. И вот тут у меня прям отдельный вопрос к вам был. У Достоевского есть такая фраза, по-моему, если я правильно помню, в «Братьях Карамазовых», что без бессмертия нет и добродетели. Что это значит? То есть, если нас в конце смерти, в конце жизни никто не судит, то зачем нам делать тогда что-то доброе? Другими словами, зачем нам вообще за что-то бороться? Если вот у нас есть жизнь короткая, дальше ничего не будет, значит, нужно использовать каждый миг, неважно, на добро или на благо, чтобы прожить вот, вот для себя, в свое удовольствие, если нас никто не судит. А если есть что-то после нашей смерти, то как раз-таки имеет смысл вот эта борьба, имеет смысл каждый твой прожитый день. И смерть в данном случае не перечеркивает никаких твоих достижений, она наоборот помогает тебе перейти в какой-то более лучший мир.
Как минимум, да. То есть, на мой взгляд, вообще говорить о таких вещах, как там смысл, да, там смысл жизни, можно все-таки только если есть перспектива вот чего-то преодолевающего смерть и длящегося дольше, чем наша земная жизнь. Да, потому что есть даже где-то высказывание, что рассказ становится рассказом только тогда, когда он закончен. История становится историей только тогда, когда она закончена. Только тогда приобретает она какую-то форму, структуру рассказа, только тогда появляется смысл вот в этих разрозненных событиях. Точно так же, если мы говорим о смысле нашей жизни, то, безусловно, о нем можно только говорить, если есть вот это вот что-то за вот этой конечной чертой смерти. И только тогда можно говорить действительно и о морали, и о добродетели. При всем при этом... Это не значит, что, скажем, человек, у которого нет каких-то устойчивых, там, не знаю, метафизических воззрений, то есть воззрения там, о жизни после смерти или там, о вере в Бога, что у него нет каких-то этических поступков. Но мне кажется, что в данном случае они выступают как скорее что-то такое интуитивно-стихийное. Не как часть цельного мировоззрения, а как какая-то интуиция, которая в нас есть, и даже неосознанно все равно нас побуждает двигаться к чему-то осмысленному, к добру, красоте и так далее. Вот интересно в этом смысле, что фильм Лакшина, он в этом смысле уступает книге. Потому что, именно в этом смысле, да, потому что он как раз лишает историю вот этой самой метафизики. Потому что вот это спойлер, главный спойлер, то есть сразу предупреждаю того, о чем мы сегодня говорим. Потому что здесь в фильме, вот экранизации 2024 года, обсуждаемой сейчас, здесь вот эти все размышления о, даже и о Воланде, и все размышления вот о каком-то, вот вся эта фантасмагория, которая у Булгакова присутствует, здесь показана именно как раз как побег в область воображения, что в реальности эта бездушная машина, она ломает и мастера, она приводит к гибели Маргарите, они оба гибнут. Да. Единственный отдушиной для них вот остается этот побег в область воображения, в область вот этого некого истории, которую они созидают и населяют вместе. И все, этим все заканчивается, этим все исчерпывается. Фильм не оставляет нам ничего, кроме воображения.
Получается, что люди, которые не пишут романы или не сбегают вот в этот мир воображения, что делать им, когда они...
Просто получается в данном случае, что воображение, исходя вот из этой внутренней логики, это что-то вроде обезболивающего. Да, то есть ты все равно умираешь, и умираешь тяжело. Единственное, что у тебя есть, вот это некая пилюля обезболивания в виде вот... побега в воображаемый мир, в котором все то, что у тебя здесь нет, все то, что у тебя здесь растоптано и уничтожено, ты как-то можешь все-таки вот туда экстраполировать, вот в этот мир воображения. Все-таки у Булгакова, у него остается вот это какое-то пространство для подлинного искупления, для чего-то просто воображаемого, а настоящего.
Да.
И это интересный диалог. И в этом смысле, конечно, при всем при этом, вот этот побег в мир воображения в фильме, именно в фильме, он все равно показан как что-то очень важное для героев. И фильм в этом смысле намного, конечно, мрачнее, чем книга. Намного мрачнее, чем книга.
Книга сама очень юморная, на самом деле.
Да, потому что здесь все оканчивается смертью, и нет никакого выхода. Но вот сам этот побег в сторону воображения, я бы интерпретировал, как в данном случае, такая невысказанная молитва, как просьба об освобождении, как просьба об избавлении. Пусть, пусть у создателя фильма или у режиссера, да, или там вот у его, так сказать, героев, которые он изображает в своем фильме, этой веры и нет, четко сформулированной, но сама их надежда, само их воображение являются таким криком о в том, чтобы вот все то, что в их жизни происходит, не заканчивалось смертью.
Именно поэтому, вот отвечая на вопрос, который был в начале, для Маргариты вся жизнь в этом романе, в романе «Мастера». Почитаю еще комментарии. Дарья пишет: «Так, нет, в кино у нас нет, жду в приложении, ходила подруга, говорит, супер». Да, ну, то есть вот где-то не показывают.
Единственное, что я, к сожалению, должен здесь констатировать, что этот фильм, конечно, для большого экрана. Мне кажется, что при просмотре на там, даже в домашнем телевизоре там, или на экране компьютера некоторые вещи потеряются, потому что здесь важен вот этот объемный звук. Да, это именно такой фильм кинотеатральный, фильм, сделанный для большого экрана, сознательно.
Да.
Есть фильмы, которые нормально смотрятся и на компьютере, и там на ноутбуке, но не этот. И поэтому, если есть возможность его посмотреть в кинотеатре, если вы хотите действительно оценить его объем, то, конечно же, стоит это сделать в кинотеатре.
Так, Костя пишет: очень интересное видео, пересмотрю. Здорово, тоже есть такая возможность. Если сейчас не получается, нет времени, то вы обязательно можете посмотреть этот эфир в записи. Так, Сергей пишет: мне понравился фильм, интересно и современно сняли. Вот, кстати, многие критики говорили, ну, из тех, кто не ругали фильм, говорили, что это самая лучшая экранизация вообще из всех существующих. Не потому, что, наверное, она современная, а потому, что она как раз-таки вот, да, пожертвована буквальностью сюжета, но многих сцен нету, но передано именно вот это ощущение, опять же, то, о чем мы говорили в начале, ощущение, вот это вот, вот чувство карнавальности. Кстати, один из вопросов: почему показать карнавальность, передать карнавальность и вот это безумие важнее, чем буквальность, чем сам сюжет буквальный, чем передать всю точность романа?
Я в данном случае не понимаю противопоставления, да, потому что в романе же тоже есть эта карнавальность. Да, там тоже есть вот этот бурлеск, и там, вот, собственно говоря, я бы сказал, что ее даже больше, чем в фильме, потому что в фильме вся эта карнавальность показана намного мрачнее, как вот маска Джокера в исполнении Хита Леджера, она более мрачна, чем маска среднестатистического клоуна. Также вот эта экранизация Лакшина, она мрачнее, чем роман. Именно, и, может быть, в силу как раз вот той самой концовки, о которой мы уже говорили. Я думаю, что здесь карнавал ведь это что? Это переворачивание ролей. Да, это когда вот меняются местами верх и низ какие-то, не знаю, функции, которые выполняют люди в жизни. В средние века карнавал как раз он служил для того, чтобы ну как-то чуть-чуть выдохнуть и посмотреть со стороны. И вот здесь, как в романе, так и в фильме, собственно, что делает Воланд там, да, вот этот, так сказать, несколько зловещий, игривый персонаж.
Мне кажется,
да,
это самый классный персонаж.
Своеобразный такой трикстер здесь, да. Да, Август Диль очень, да, в данном случае подходящий тоже актер для этой роли получился. Как раз позволяет нам вот это все поменять местами. И люди оказываются в ином контексте, и мы можем посмотреть, то есть в идеале сами люди могут на себя посмотреть со стороны и посмеяться над своей серьезностью, да, то есть в средние века разрешалось там высмеивать, там, не знаю, высокопоставленных людей, высмеивать там священников, ну, для того, чтобы сами священники, глядя на все это, они как-то, ну, посмотрели на себя и чуть сдули щеки, да, и там, или там какие-то высокопоставленные персонажи, что увидели, что... Ну, вот эти все золоченые одежды или там погоны, на которые они на себя надевают, не спасают их от какой-то курьезной человечности. Так и для нас здесь вот тоже эта способность выдуть, да, воздух из своих щек и как-то посмеяться над собой, увидеть комичность того, что мы делаем. И в фильме, и в книге. Тут, в фильме это, кстати, очень хорошо показано. Там есть сцена, где представлено было, что новый советский человек... За что, кстати, критиковали тоже это Роман Булгаков вот в советские годы. Была идея, что он есть новый советский человек, он, ему чуждо все это мещанское, ему вот эти все вещи, он жив только высокими идеалами. Вот, а здесь эти вот такие просвещенные советские люди, в данном случае дамы, вот, оказываясь перед искушением вот, даром получить Новое платье, да, от кутюр, что-то такое из мира французской, вот этой капиталистической буржуазной моды, срываются с места и давят друг друга вот, в попытке это ухватить.
И не только дамы.
Да, и не только дамы, да, и не только дамы.
Кстати, вот у меня сейчас ушла мысль, которую я хотела срочно сказать. Про рай пишет Оля. Люди во всех странах хотят убежать куда-то в сказку и красивую нереальность. Всех тянет в рай. Не все в этом признаются. А вот про рай я вспомнила очень-очень такую прямо точную цитату из фильма. В книге ее нет, в фильме. «Зачем нам рай? Мы уедем в Крымский край». Вот зачем, казалось бы, советскому
это
человеку...
Это звучит в фильме.
Да. Зачем советскому человеку рай?
Ну, рай...
Нет, ну, такая идеология, что вот мы живем в атеистической стране, нам не нужен рай. А вообще, на самом деле, вот даже история мастера и Маргариты показывает, что, ну, вообще-то хочется, чтобы был этот рай.
Здесь вот в чем дело. Дело в том, что само по себе слово «рай» и понятие его, оно, ну, как-то несколько замыленное, часто обесцененное. Иногда, когда произносится слово «рай», рисуется, ну, не знаю, там какой-то вот этот старичок с бородой, да,
и
какие-то
сад.
Там, что там, пальмочки какие-то, я не знаю, ну, что-то такое, какие-то ангелочки с крылышками, да. В христианской традиции, ну, царство Божие, да, это вот ключевой термин, даже не рай, именно царство Божие, это победа любви над ненавистью, да, прощение над озлоблением. Вот это конечная победа добра и справедливости.
Угу.
Да, то есть это то, что вот есть в сердце каждого из нас, да, вот эта попытка. И, собственно говоря, вот возвращаясь к мастеру Маргарите и к фильму, да, там показано, что мастер, он пишет свой роман, в котором вот этот слабый Йешуа Ханасри, который ближе там тоже такому философу-писателю, нежели, опять же, к евангельскому Иисусу, но тем не менее, он оказывается сильнее Понтия Пилата.
Uh-huh.
Да, вот этот такой добродушный проповедник, фантазер, который там всех называет добрыми людьми, он оказывается сильнее. Он оказывается сильнее, чем вот человек, облеченный властью. У него как-то больше могущества. И это тоже своего рода карнавал. Он пытается перевернуть вот то, что видит вокруг себя. Он хочет видеть этот мир. Он хочет видеть мир, где он и Маргарита вместе.
Yeah.
Где их вот эта суровая реальность, там, связанная с социальными какими-то условностями или вот средой, в которой они находятся, не побеждает. Побеждает их любовь. Вот это, вот это интуитивное стремление к тому, чтобы любовь победила, чтобы добро победило, чтобы вот это все такое красивое, нежное, что сегодня там растаптывают, там, не знаю, грязными сапогами, чтобы оно выжило и победило. Да? И в Евангелии в самом, да, если говорить вот о евангельском Иисусе, а не о Иисусе Булгакова, вот эта жестокая машина зла, она кажется, что растаптывает Иисуса. Да, он умирает на кресте, но Бог воскрешает его из мертвых. И это вот в этом смысле воскресение Христа, это есть самое высокое оправдание, апологетика нашего воображения, нашей мечты и нашего желания убежать в мир, в котором красиво.
Я все время в эфирах думаю, как мне сказать о Христе в моей теме. Сегодня Алексей, мне кажется, восполнил полностью.
Ну, ты же меня представил магистром богословия. Вот
ну, конечно. Две минуты всего остается, но важный вопрос вот вам задают. Алексей, как думаете, почему экранизация этого романа не вошла в топ-100 духовно значимых фильмов? Я не про эту экранизацию, а вообще.
Ну, если
мне кажется, человек знаком с списком.
Да, мы в своей передаче «Раскадровка», да, небольшая такая рекламная пауза, мы идем сейчас по списку 100 духовно значимых фильмов. Ну, там просто там выбираются, ну, во-первых, почему именно ни одна экранизация Булгакова туда не вошла? Я думаю, что, может быть, не так много было. Этот список был составлен в 2020 году. Если кто не знает, можете зайти вот на нашу группу «Раскадровка», что ВКонтакте, что в Фейсбуке, и там посмотреть, ознакомиться с этим списком. Вот, там представлены фильмы, которые до 2020 года сняты и которые так или иначе обращаются вот к тем, ну, таким смысловым, значимым, то, что можно условно широко назвать темой духовности. Может быть, в каком-то обновленном списке и фильм Лакшина где-нибудь появится.
Последняя минутка, я вспомнила мысль, которую хотела сказать. Вы сказали про нового человека, да, и даже в фильме есть вот эта цитата, Воланд спрашивает у мастера, а новые люди? А мастер ему отвечает, новые люди — это забытые старые. И действительно, наверное, мы во многих вопросах не меняемся, и та боль, которая там была у людей 100 лет назад, 50 лет назад, она есть и у нас сейчас. Поэтому фильм, конечно, актуален, и смотреть лично я очень рекомендую, полагаю, что Алексей тоже.
Да, конечно.
Да, посмотрите, пусть у вас будет собственное мнение по этому фильму. Также я от себя очень рекомендую читать, конечно, роман Булгакова. Там очень много интересных подробностей, узнаете. Ну и спасибо, что вы были здесь с нами в этом обсуждении. Спасибо, что писали комментарии.
Спасибо.
Я бы продолжила, если честно, этот диалог. Может быть, когда-нибудь это произойдет. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Маша в теме, Алексей в теме.
Всем спасибо.
Всем спасибо, всем пока.
Пока.
Чем живет сегодня молодежь? Что она думает о современных реалиях и вечных ценностях? Маша в теме, в теме, в теме.